Эпилог. 20 учащихся средней школы бегали туда-сюда по теннисному корту. Некоторые пыхтели, одежда на всех промокла от пота. Эйвери взглянула на секундомер и дунула в свисток. Когда дети начали собирать вещи, она напомнила.
«Не забывайте, турнир на следующей неделе, чтобы все играли на отлично».
Ученики помахали ей и, подкалывая друг друга, направились к автобусной остановке. Теннисные корты находились в Вашингтон-Хайлендс, неспокойном бедном предместье столицы. Этот факт и привлёк Эйвери. После тренировки она осталась в машине проследить, чтобы все дети благополучно сели в автобус. В своей квартире в Арлингтоне она приняла душ и с замотанными полотенцем волосами плюхнулась на диван. Шрам на груди все еще был розовым и узловатым. Врач предположил, что поначалу она будет стесняться надевать купальный костюм, но Эйвери знала себя лучше. Шрам оттеняла героическая история. Девушка развалилась на диване, открыла приложение Rendition Games на мобильнике и ввела пароль. Квартира исчезла, вместо нее появилась детская спальня в родительском доме. Комната была залита светом, полуденное солнце жарило в большие окна с двойными створками. Целый акр земли вокруг фермерского дома зарос травой, а дальше, насколько хватало глаз, простирались поля соевых бобов. Кустики медленно таяли, укладываясь на землю аккуратными рядами под ножами новенького комбайна, которым управлял отец. Здоровенная машина остановилась, дверца распахнулась, и отец в развалочку подошел к дому. Эйвери сбежала по лестнице, улавливая ноздрями запах жареной курицы и картофельного пюре. Отец предпочитал мясо и картошку любой другой еде. Мать всегда старалась ему угодить. Увидев Эйвери на кухне, мать улыбнулась.
«Привет, голубушка. Вздремнула?» «Не-а, просто книгу читала. Тебе надо чаще отдыхать. «Завтра уезжаешь?»
Эйвери налила 3 кружки чая и накрыла стол для завтрака.
«Решила, что поеду во вторник. Занятия начнутся только после обеда».
Мать с чашкой пюре в руках просияла.
«Чудесно!»
Открылась дверь. Отец стащил с головы кепку с эмблемой добровольной пожарной дружины.
«Что чудесно?»
«Эйвери остается до вторника».
«Придется мне с тобой ехать», — посетовал он. «Записываться в аспирантуру по компьютерному программированию. Иначе в этой треклятой махине не разобраться».
«Все не так страшно», — возразила Эйвери.
«А ты попробуй пересесть с лошади за штурвал космического корабля».
Эйвери рассмеялась.
«Папа, ты не настолько стар».
«Ну, значит, мои мозги не так хорошо варят, как у других».
«С твоими мозгами все в порядке, голубчик!»
Мать взяла дочь и мужа за руки, отец прочитал молитву благодарения.
«Я тебе вот что скажу. У старого фермера бесконечные перемены и прогресс вот уже где!»
Эйвери откусила кусок курицы. «Изумительный вкус!»
«Папа, можешь не переживать. Сдается мне, что теперь положение долго не будет меняться».
Майор сухопутных войск проводил Дезмонда по коридору Пентагона в лекционный зал. Все места были заняты генералами, министрами и шишками из разведок. В первом ряду сидели вице-президент, спикер Палаты представителей и временный глава Сената. Сам президент и министр обороны ждали у трибуны. Когда Дезмонд поравнялся с ними, президент шагнул к микрофону.
«Наш гость не нуждается в представлении. Все вы читали донесения агента Прайс и рекомендации группы «Рубикон». Последние несколько дней я немало времени провел с мистером Хьюзом. Выслушайте его. Задавайте неудобные вопросы, я знаю, они у вас есть. И отнеситесь к его словам без предубеждения. Мы собрались здесь, чтобы решить, как выстроить наше сотрудничество. Потому как иного не дано».
Президент отошел в сторону, Дезмонд занял место у микрофона. Он откашлялся и окинул взглядом лица собравшихся. Одни выражали скепсис, враждебность, другие — любопытство. С таким контингентом придется несладко.
С незапамятных времен мы жили в бессилии перед стихиями, ураганами, наводнениями, голодом, засухой, болезнями. Последние несколько десятилетий мы стали еще и заложниками собственных творений: войн, ядерного оружия, загрязнения окружающей среды. В последующие годы творения наших рук приобретут еще большую силу. Это учреждение, — Дезмонд обвел рукой Пентагон, — было создано для борьбы со старым противником, чужими странами и армиями, а не с нищим пацаном где-нибудь на задворках мира, создающим биологическое оружие и проносящим его в пассажирский самолет, не с экстремистом со степенью доктора наук, способным создать десяток ядерных зарядов, рассовать их по чемоданам и приплыть на лодке. И это лишь те сценарии, которые мне на ходу пришли в голову.
Он достал лист бумаги.
Вот что нам предсказывают работающие на меня технари: беспилотники, управляющие погодой, компьютерный вирус, способный уничтожить, как цифровая саранча, все компьютеры в мире, механизм, способный зарываться в землю между тектоническими плитами, вызывая землетрясения и цунами.
Дезмонд покосился на листок.
Ага, а это вообще запредельно. Вирус, понижающий умственные способности всех этнических групп в мире, за исключением тех, кто получил вакцину с питьевой водой через водопровод. Эта новая генная обработка превратит любого вне касты избранных в недочеловека, раба в услужении у людей, сохранивших нормальный интеллект.
В аудитории начали шептаться. Некоторые делали пометки.
Есть также другие сценарии, которые вам уже известны. Робот стоимостью в недельную зарплату среднего работника, способный питаться энергией от солнечной батареи и работать круглые сутки целыми десятилетиями, не нуждаясь в замене деталей и даже техобслуживании. Такое устройство сделает безработными 90% лиц физического труда повсюду в мире. Если его запретят у нас, другие страны, не поддержавшие этот запрет, станут мировыми производственными центрами. Если у нас запретят вести с ними торговлю, те страны, которые ее не запретят, получат огромное экономическое преимущество. И, наконец, искусственный интеллект, способный выполнять больше половины работы в мире: техподдержку, ввод данных, несложную медицинскую диагностику, рутинные юридические услуги вроде завещаний и покупки недвижимости, бухучет. Это будет мир, созданный людьми, но мало нуждающийся в человеческой физической и умственной силе. И этот мир уже наступает. Переход к такому миру будет крайне болезненным.
Дезмонд взял с трибуны бутылку воды и отхлебнул, позволяя собравшимся вникнуть в сказанное.
«Мы предлагаем способ предотвращения этих катастроф, и природных, и рукотворных, способ моделирования сценариев и понимания будущего, возможность отслеживать умственную активность тех, кто причиняет вред другим, и мгновенно ее прекращать. При этом наша разработка дает намного больше. Она — ключ к новому типу бытия. И ключ этот уже заложен во всех нас. Я пришел к вам сегодня просить о мире. Китион вам не враг. Мы попросту пытаемся помочь. Мы настроены на сотрудничество. Но заранее предупреждаю, мы хотим, чтобы мир был спокойным и добрым. И мы этого добьемся, с вашим участием или без него».
В зале наступила тишина.
«Вопросы?»
Один из генералов рыкнул.
«Вы требуете, чтобы мы сдались?»
«Нет, сдаются врагу». Генерал закатил глаза.
«Скажу по-другому. Вы желаете управлять, не так ли? Нами, да и черт побери, всем миром».
«Не желаю. Поверьте, это последнее, что меня заботит. Наше требование элементарно. Мы хотим, чтобы люди перестали убивать друг друга». После выступления Дезмонд вернулся в свой кабинет, лег на шезлонг и включил приложение Rendition Games. Когда установилась резкость, он оказался в гостиной родительского дома, периода его детства. Стены, как тогда, но не тронутые огнем. В его версии Rendition не было пепельной среды. В широком дверном проеме возникло улыбающееся лицо. «Ты где был?»
«На собрании», — пробормотал Дезмонд.
Он поднялся, обнял брата. Коннор улыбался. Гладкие щеки без шрамов и отметин были свежевыбриты.
«С кем?»
— поинтересовался Коннор.
«С генералами и политиками».
«Лучше б ты здесь остался».
«Я и сам всерьез об этом подумываю».
«Ребята!»
— позвала мать из комнаты для рукоделия.
«Помогите отцу!»
Когда они вышли поздороваться, отец слезал с лошади. Он передал поводья Коннору, поблагодарил и направился в дом. Задав корм и воду коню, братья принялись подметать в сарае.
«Что случилось после Буэнос-Айреса?»
«Ты спас мне жизнь».
«Как?»
Дезмонд оперся на метлу.
«Юрий собирался меня убить».
Коннор тоже прекратил работу. Он посмотрел по сторонам, ожидая продолжения рассказа.
«Ты не позволил. Спас меня».
«А что случилось со мной?»
«Тебя застрелил Юрий. Пуля предназначалась для меня. Мы пытались тебя спасти, но не смогли».
Глаза Дезмонда увлажнились.
«Извини, мы очень старались».
«Я рад».
«Чему?»
«Что ты выжил. Ты там лучше меня разберешься. Когда ты меня нашел, от меня осталась лишь пустая оболочка. Еще пара лет, и я бы умер».
«А здесь?»
Коннор обернулся навстречу брату.
«Здесь я дома. Там, где всегда хотел быть».
На другом конце Вашингтона Пейтон стояла за похожей трибуной в лекционном зале Национального института здравоохранения.
История инфекционных заболеваний и в целом медицины всегда сводилась к пассивному реагированию. Человек заболевает, мы реагируем. Новые патогены заражают сотни и тысячи человек, прежде чем мы успеваем их обнаружить. Опять мы лишь бьем по хвостам.
Пейтон щелкнула мышью. Появился очередной слайд.
Этому наступает конец. Впервые в истории мы имеем возможность засечь момент, когда новый патоген проникает в организм первого носителя. Мы способны имитировать воздействие вируса или бактерий на человеческий организм и виртуально испытывать методы лечения. Лекарства можно распространять в онлайновом режиме без прямого вмешательства.
Некоторые слушатели сидели с огорошенным видом, другие, уже знакомые с методами ликвидации пандемии X1, согласно кивали.
То, о чем я веду речь, не проект в стадии разработки, не будущая инновация, отягощенная потребностью в крупных инвестициях, длительным ожиданием, неизбежными проволочками и сбоями в реализации. Это средство уже существует, оно внутри каждого из вас и внутри меня.
Еще один щелчок. На экране возникло изображение нанитов Rapture.
Это устройство в корне изменит здравоохранение. Мы сможем излечивать любую болезнь и ликвидировать любой патоген еще до того, как они успеют закрепиться. Я всю жизнь боролась с инфекционными болезнями и учила других методам этой борьбы. Теперь я впервые имею средство, позволяющее мне одержать победу. Сейчас я вам о нем расскажу.
Мир постепенно возвращался к нормальной жизни. О пандемии X1 говорили мало, как и о загадочной смертоносной эпидемии, случившейся после нее и получившей название синдром X1, или по-научному скоротекущий острый церебральный синдром — СОЦ. Рынок недвижимости в Вашингтоне тоже вернулся к норме, то есть к нехватке жилья и высоким ценам. Дезмонд подыскал дом в Калорме, требующий ремонта, зато с большим внутренним двором. Поэтому он показался идеальным. Они купили его сразу же после инспекции. Пейтон уже была дома, когда он вернулся. На кухонном острове стоял бокал вина.
«Ну что?»
«Ну, скажем так, я никогда не думал, что буду благодарен самому склочному и агрессивному человеку на Земле за мое воспитание».
«Аудитория, состоящая из Орвилов-Хьюзов?»
«Близко к тому». Дезмонд налил себе стакан воды. «Когда мы все встречаемся?» На губах Пейтон мелькнула легкая улыбка.
«Не очень скоро».
«Не очень скоро — это когда?»
«Для нас времени хватит».
Она взяла его за руку и попятилась по коридору, открыла пяткой дверь в спальню, непрерывно целуя Дезмонда, как в тот вечер в студенческом общежитии Стэнфорда. Они лежали потные на спине, глядя на гудящий потолочный вентилятор, как вдруг запищал телефон Пейтон. На экране появилось напоминание. Семейный ужин.
«Пора. Ты готов?»
Дезмонд взял с прикроватной тумбочки свой телефон и открыл приложение Rendition Games.
«Да».
Выбрали Лондон, потому что в этом городе некогда проживала вся их семья. На улицах кипела деятельность, напоминая времена до пандемии X1, потому что так оно и было. В этой реализации Rendition пандемии не произошла. В реализации имелись еще кое-какие изменения, которые, однако, не бросались в глаза. Пейтон позволила Дезмонду открыть перед ней входную дверь. Они поднялись в лифте до квартиры, которую она помнила еще ребенком. Все в ней оставалось как до чистки, до ночного бегства, когда ее отцу пришлось спасать свою жизнь. Лин Шоу открыла дверь и обняла их обоих. Эндрю и Шарлотта уже были на месте, как и Мэдисон с мужем. Пейтон с удовлетворением отметила, что в этой реализации Rendition Эндрю выглядел точно так же, как в физической вселенной. Даже протез на левой руке был тот же самый. Створчатые двери, ведущие на кухню, открылись, и в комнату задом ввалился отец Пейтон со сковородкой йоркширского пудинга в кухонных рукавицах. Поставив ношу на стол, он, не снимая рукавиц, немедля обнял Пейтон, отчего ее спину обдало теплом.
«Привет, папа. Как я рада тебя видеть!»
По щеке Пейтон скатилась слеза. Лин Шоу открыла глаза. В углу на стуле сидел Ричард Фергюсон.
«Удачный визит!» —
Лин кивнула.
«Сообщите мне, когда они выйдут из зеркала».
«Разумеется».
Ученый поднялся, задержался на выходе.
«Вы не передумали?»
Она все еще сомневалась. Проект «Кроличья нора», которому Лин посвятила всю жизнь, представлял собой эксперимент с элементарными частицами, исход которого невозможно было предсказать. Факты теперь были известны. Человеческую эволюцию направляла квантовая сила. Квантовая сила, солнце-невидимка, служила маяком, привлекающим к себе всех развитых существ, подобно тому, как сила притяжения привлекает массу. Но почему? И с какой целью? Некоторые коллеги считали, что причины никакой нет, что солнце-невидимка всего лишь обычная, ни с чем не связанная сила, вроде гравитации, что она лишь подчиняется законам Вселенной и не имеет конкретного назначения. Лин думала иначе. Ей казалось, что они приблизились к величайшему открытию в истории человечества. Ее отец давным-давно выдвинул теорию, что спрятанный в геноме человека код сродни хлебным крошкам, рассыпанным для всех разумных существ во Вселенной, записанной на языке математики и квантовой физики, универсальном языке, на котором способна общаться любая, достаточно продвинутая форма жизни. Однако все сводилось к вопросу, что произойдет, когда они включат кроличью нору? Устройство начнет генерировать субатомные частицы, соответствующие коду, содержащемуся в геноме человека. Но с какой целью? Лин считала, что этот шаг был сделан бесчисленными учеными и исследователями в несметном количестве других миров и вселенных. История повторяется, и она повторится еще раз здесь, на Земле. Лин верила, что кроличья нора свяжет зеркало со всеми другими зеркалами во Вселенной, созданными и нашими предшественниками, и нашими будущими преемниками. Верила, что судьба человечества состоит в том, чтобы вступить в зеркало и перейти по кроличьей норе в новую сферу бытия, и что этот переход — естественное и неизбежное явление. Фергюсон и остальные члены рабочей группы не разделяли оптимизма своей начальницы. Они опасались, что частицы, сгенерированные кроличьей норой, могут помешать работе зеркала, подобно тому, как поднесенный к жесткому диску магнит стирает записанные на нем данные. Некоторые считали, что эффект будет еще страшнее, и весь мир разрушит гигантский взрыв. Они приводили довод, что код в геноме человека подобен вирусу-троянцу, притаившемуся в ожидании, когда его обнаружат разумные существа. Это, возможно, и есть ответ на вопрос, почему в космосе никто больше не обитает. И все-таки Лин Шоу не могла отступить, поэтому она дождалась момента, когда все, кто был ей дорог, выйдут из зеркала.
«Не передумала», — ответила она.
Она села за стол и стала ждать. Через несколько минут Фергюсон вернулся и сообщил.
«Все вышли».
Они вместе отправились в пункт управления, напоминавший Центр управления полетами НАСА. Лин кивнула, Фергюсон сделал шаг вперед.
«Слушайте сюда, народ! Начинаем!»
Он оглянулся на Лин.
«Посмотрим, что там с другой стороны!»
Лин следила за статистическими данными на экране. Помещение пронизало тихое жужжание. Важнейший эксперимент в истории человечества начинался без медийного ажиотажа и помпы.
«Есть столкновение», — сообщил один из квантовых физиков. «Состояние устойчивое. Пошла выработка первичных частиц».
Лин кивнула Фергюсону и покинула помещение. В своем кабинете она раздвинула шезлонг и открыла приложение Rendition Games. Прежде чем ввести пароль, она задержалась. Наступал, возможно, самый важный момент в истории человечества. Наступал без свидетелей, и так было, пожалуй, хорошо и правильно. Ньютон делал свои открытия без соглядатаев, Аристарх тоже. Лунная прогулка Нейла Армстронга по сравнению с экспериментом Лин выглядела прыжком в высоту. Мы уже знали, что нас ожидало на Луне. Не знали только, переживет ли Нейл путешествие. Лин же отправлялась в полную неизвестность. Что за силы ждали ее впереди? Добра? Зла? Или чего-то еще? Она ввела пароль, и кабинет исчез. Лин стояла в аудитории Оксфордского университета. Вполне уместно. Студенты собирали учебники и один за другим направлялись к выходу. Символика ясна, ей предстоит учиться. Rendition — то место, где происходит обучение. Эдакие хлебные крошки. Она прошла по Кат-стрит, мимо камеры Рэдклиффа, к большим воротам. Чиркнув карточкой факультета по сканеру, пересекла четырехугольный двор и через холл Просколии попала в школу богословия. К удивлению Лин, внутри никого не оказалось. Может, она ошиблась? И не только в этом. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, она никак не могла сосредоточиться. Что, если кроличья нора вместе с кроликом — не что иное, как фальшивый заяц, за которым бегут гончие на треке? Что, если Вселенная создана для того, чтобы выматывать зверьё вроде людей до изнеможения, а поимка кролика на дне норы ведет к окончательной гибели? Не такая ли судьба ее ждет? Библиотека не изменилась со времени последнего посещения. Темные деревянные полки и стеллажи, книги на всех стенах, двухъярусные окна, сквозь которые льется по-оксфордски размытый свет. Лин остановилась у стеллажа, где щуплый лысый мужчина с очками в проволочной оправе на носу брал с тележки и ставил на полку книги. Увидев незнакомку, он выпрямился.
«Чем могу служить?»
«И сама не знаю».
Он искренне улыбнулся.
«Что вы ищете?»
Лин решила рискнуть.
«То, что наступит после».
Улыбка улетучилась, на лбу залегли морщины.
«Что вы имеете в виду?»
«Я и мои люди хотим найти следующий цикл. Вы способны нам помочь? Вы сами уже продвинулись?»
Мужчина аккуратно опустил книгу на тележку.
«Разумеется».
Его улыбка почему-то напомнила Лин ее дядю, доброго, вежливого человека, не потерявшего эти качества даже во время оккупации Гонконга.
«Мы наблюдали за вами», — добавил он.
«Давно?»
— мужчина покачал головой.
«Время здесь не имеет смысла».
«Да, пожалуй».
У Лин накопилась масса вопросов. Она начала с того, что терзал ее после событий в Антарктиде.
«Я хотела бы вас кое о чем спросить».
Мужчина наклонил голову, давая понять, чтобы она продолжала.
«Мы боялись, что нашим зеркалом завладеет другой человек».
«Юрий?»
«Да. Это вы остановили его? Повлияли на события?»
Мужчина сочувственно улыбнулся и покачал головой.
«Это не наш мир. Мы знаем, почему вы создали кроличью нору, почему искали нас. Вам нужна помощь, но мы не более чем наблюдатели и советчики. Мы здесь для того, чтобы помочь вам преодолеть путь, который преодолели сами. Нам тоже помогали. Ваша победа принадлежит вам одним. Так и должно быть».
«Наше восхождение не закончено. Здесь не все наши люди, лишь небольшая их часть. Еще одна группа способна ходить между двумя мирами».
«Это отнюдь не редкость».
«Что нам делать?»
«Именно то, что вы уже делаете. Пусть переход будет постепенным. Когда все переберутся сюда, ответ станет очевидным».
Лин немного подумала. Мужчина поднял палец.
«Позвольте кое-что предложить».
«О, конечно».
«По нашим наблюдениям, те, кто перемещается между зеркалом и физическим миром, подчас теряют ориентиры. Граница становится размытой».
Лин об этом не задумывалась, но сказанное звучало логично.
«И в чем выход?»
«В небольшой поправке».
«Какой?»
«Обычно лучше всего действует разница между названиями».
«Например?»
«Как называется самая высокая гора в вашем мире?»
«Хм, да, неплохая идея. Значит, в вашем зеркале у нее не то же название, как во внешнем мире».
«Правильно. Благодаря этому в любой точке вашего мира вы можете любого спросить, как называется самая высокая вершина, и сразу же поймете, в каком мире находитесь».
Человек задумчиво посмотрел в потолок.
«В вашем зеркале вы назвали главную вершину именем ее покорителя. Выберите что-нибудь не столь явное, что нельзя ни с чем спутать. Например, назовите ее именем чиновника, жившего еще до покорения. Да, а как насчет фамилии начальника геодезической службы, насчет фамилии Индии той эпохи? В этом есть своя логика».
«Вы ставите меня в безвыходное положение. В этом зеркале мы и так называем ее пик Эверест».